информационный мир. Радио Свобода. Говорит Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Свобода в полдень». У микрофона Михаил Соленков. Начнем программу с выпуска новостей. О последних событиях расскажет моя коллега Евгения Мельникова.
Радио «Свобода». Новости.
Здравствуйте. Вначале коротко о главном к этому часу. В России проходят акции памяти жертв политических репрессий. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Глава МИД России Сергей Лавров отправляется в Иран с необъявленным заранее визитом. В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. Правозащитники отмечают, что в этом году исполнилось 70 лет с начала Большого террора 1937-1938 годов, когда в стране были арестованы свыше 1,5 миллиона человек и почти половина из них расстреляны. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке сегодня проходят сразу несколько акций памяти. Родственники тех, кто был невинно осужден в годы сталинского террора, соберутся сегодня в Подмосковье на Бутовском полигоне, который в 30-е годы стал местом расстрела тысяч человек. Правозащитник Александр Даниэль считает, что последствия большого террора страна переживает до сих пор.
Мы спокойно относимся к неправде в судах. Мы спокойно понимаем, что власть – это нечто, перед чем надо стелиться, либо идти на нее с вилами. Это тоже уроки террора. Мы не умеем пользоваться механизмами демократии. Мы спокойно отдаем свободу нашу.
Говорил правозащитник Александр Даниэль. В Екатеринбурге руководитель движения против насилия Глеб Эделев провел одиночный пикет в защиту экс-сотрудника ФСБ Михаила Трепашкина. Правозащитник требовал передать Трепашкину необходимые ему лекарства. Из Екатеринбурга передает корреспондент «Радио Свобода» Олег Вахрушев.
Екатеринбургские правозащитники в очередной раз предприняли попытку передать Михаилу Трепашкину лекарственное средство сальбутамол. Ранее сотрудники изолятора неоднократно запрещали передачу лекарства. Защитник Трепашкина Владимир Шаклеин прошел на территорию для свидания, а Глеб Эделев с плакатом «Свободу Михаилу Трепашкину» начал одиночный пикет у контрольно-пропускного пункта в СИЗО.
В 9 часов ко мне подбежал какой-то странный сержант милиции, который не представился, но потребовал в достаточно грубой форме предъявить документы. Я достал паспорт, в этот момент сержант у меня вырвал силой этот паспорт и скрылся от меня в машине. Потом минут через 40 подъехало начальство и тоже попросило у меня документы. Я вежливо объяснил, что вот в 10 метрах от него находится сержант, который мне паспорт мой не отдает.
В итоге паспорт правозащитнику Эделеву был возвращен. Одиночный пикет был свернут после того, как из СИЗО вышел защитник Владимир Шаклеин и заявил, что какие-то лекарства больному бронхиальной астмой Михаилу Трепашкину выданы. На сколько времени их хватит, неизвестно. Олег Вахрушев для Радио Свобода, Екатеринбург.
Радио Свобода. Новости.
В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по ним огонь на территории одного из городских рынков. Стрелявших ищут. Два подростка скинхеда приговорены судом в Москве к 9 годам лишения свободы за нападение на граждан Турции в 2005 году. Тогда один из турок погиб. Суд признал молодых людей виновными в нападении, совершенном по мотиву национальной вражды. В Веденском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих. Один получил ранение. Нападение произошло в лесу вблизи населенного пункта Октябрьское. Министр иностранных дел России Сергей Лавров сегодня отправляется в Иран с необъявленным заранее визитом. Ожидается, что в Тегеране Лавров обсудит с президентом Махмудом Ахмадинеджадом ситуацию вокруг иранской ядерной программы и двусторонние отношения. Сегодня же начался заключительный раунд переговоров МАГАТЭ с Ираном в попытке урегулировать конфликт вокруг его ядерной программы. Ранее США, Израиль и Франция выразили сомнения в связи с заявлением главы МАГАТЭ о том, что нет прямых доказательств стремления Ирана создать ядерное оружие. Вот что сказал министр обороны Франции Эрве Морен.
У всех свои взгляды на вещи. Информация, которой располагаем мы, создает у нас совсем другое впечатление. Если Эль-Барадей прав, тогда у Ирана нет причин препятствовать инспекциям МАГАТЭ. Если это всего лишь программа мирного атома, для чего чинить препятствия международным инспекторам?
Сказал министр обороны Франции.
Радио «Свобода». Новости.
В Чаде предъявлены обвинения группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей. 9 французов из гуманитарной организации «Ковчег Зоя» будут судить за похищение людей и мошенничество. Семеро задержанных вместе с ними испанцев обвиняются в пособничестве злоумышленникам. Члены группы утверждают, что пытались устроить лучшую жизнь в Европе для детей-сирот из суданской провинции Дарфур, где идет гражданская война. В Дании прекращены поиски экипажа словацкого грузового судна, который потерпел крушение в Балтийском море, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Сергей Джанян.
Прекращены поиски моряков с перевернувшегося у побережья Дании словацкого сухогруза «Омер Н». Трое из 11 членов турецкого экипажа были спасены проходившим мимо российским судном, а тело еще одного моряка обнаружил вертолет датской спасательной службы. Обследовавшие трюмные отсеки судна водолазы подняли на поверхность тела еще троих погибших – женщины и двух мужчин. Остальных членов экипажа найти пока не удалось. Сухогруз заполнен водой. Мы обследовали его с помощью специального прослушивающего устройства, в надежде, что укрывшиеся в воздушных карманах люди смогут откликнуться. Но, к сожалению, мы пришли к выводу, что на борту судна выживших не осталось, сообщил сотрудник штаба оперативного командования ВМФ Дании капитан Клаус Нильсен. По информации штаба, затонувший сухогруз лежит на дне пролива Фемерн, в нескольких милях от западного побережья датского острова Фальстер. Сергей Джанян, Копенгаген, специально для Радио Свобода.
Убийство в Москве жителя Якутии, мастера спорта международного класса по шахматам Сергея Николаева, фактически раскрыто, об этом заявил прокурор столицы Юрий Сюмин. В понедельник суд выдал санкцию на арест 6 школьников, подозреваемых в этом преступлении. Им предъявлено обвинение в убийстве по мотивам национальной ненависти. Нападение на Николаева было совершено 20 октября. Он был жестоко избит на улице группой подростков и скончался на месте. В тот же день было совершено нападение на дворника, выходца из Узбекистана. Он выжил, но, по словам врачей, останется инвалидом. Это были новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Микрофона была моя коллега Евгения Мельникова. В эфире «Свобода в полдень». Сегодня 30 октября, вторник. В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Главные темы нашей программы. Сегодня в России день памяти жертв политических репрессий. Страна вспоминает погибших во время Большого террора. Предвыборная борьба. Союз правых сил заявляет о нарушениях и давлении на членов партии. В Чаде европейцам, пытавшимся вывести детей во Францию, предъявлено обвинение в похищении. Репортажи и интервью на эти и другие темы. Обзор прессы, новости экономики, науки, спорта. Все это в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, сегодня в России день памяти жертв политических репрессий, 70 лет спустя Большого террора. Погибших вспоминают по всей стране, в столице. Основные памятные мероприятия проходят на Лубянской площади у Соловецкого камня и на полигоне в Бутове. У Соловецкого камня на Лубянской площади сегодня сразу несколько памятных акций, и сейчас там находится наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим, здравствуйте, вы в прямом эфире.
Добрый день, Михаил. Буквально несколько минут назад у Соловецкого камня, у памятника жертвам политических репрессий, начался митинг. И в этом году, в 70-летие со дня большого террора, в этом году вместе с Общественной палатой, правозащитной организацией впервые проводят памятные мероприятия. Сейчас у Соловецкого камня собралось порядка 500 человек. Здесь установлены щиты с фотографиями жертв политических репрессий. Люди постоянно подходят, все больше и больше людей здесь находятся. Все приходят с цветами, также в руках у многих таблички с названиями районов, чтобы можно было как-то лучше ориентироваться здесь, около памятника. Могу сказать, что я уже видел многих членов Общественной палаты, которые сюда пришли. Здесь Николай Сванидзе, здесь председатель Общественной палаты Анатолий Кучерена, также несколько депутатов. Я уже успел пообщаться с Владимиром Рыжковым, вот что он мне заявил. Очень плохо, что сегодня нету мемориала жертвам политических репрессий. Многие жертвы не реабилитированы. Архивы закрыты даже для родственников жертв политических репрессий. И очень хорошо, что хотя бы раз в году сюда, к Соловецкому камню, приходят сотни людей и возлагают памятнику цветы. А также могу сказать, что в начале митинга официально заявили, что специально сюда не приглашали депутатов Государственной Думы, так как у них предвыборная кампания, и не хочется делать как бы из такого святого мероприятия делать какой-то политический пиар. Могу также добавить, что действительно несколько сразу мероприятий пройдет здесь, на Лубянке. В 3 часа должны сюда прийти активисты движения «Наши» возложить цветы. Половина 6 вечера сюда должен приехать лидер Союза правых сил Никита Белых возложить цветы. И в 6 часов вечера у Советского камня уже правозащитные организации проведут свой митинг. Михаил?
Максим, спасибо. В прямом эфире был наш корреспондент Максим Ярошевский. Максим сейчас на акции памяти жертв политических репрессий у Соловецкого камня на Лубянской площади. Власти африканского государства Чад обвиняют представителей французской неправительственной организации «Ковчег Зоэ» в похищении детей. Сотрудники гуманитарной ассоциации пытались вывести во Францию более 100 юных африканцев. В прессе это задержание и обвинение европейцев называют крупнейшим международным скандалом за последние годы, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» во Франции Наталья Руткевич.
9 французов, а также 8 членов экипажа родом из Испании и Бельгии находятся в руках полиции Чада по обвинению в торговле детьми. Они были задержаны в аэропорту Абише на востоке Чада, недалеко от границы с Суданом, когда самолет с детьми уже был фактически готов к взлету. Как утверждает президент ассоциации «Ковчег Зоэ», операция носила гуманитарный характер. Во Франции детей-сирот из Дарфура ждали семьи, готовые взять их на воспитание. «Мы знали, что Судан и Чад назовут наши действия беззаконием и преступлением. Но не преступление ли то, что творится в Дарфуре, где у детей нет будущего?» — говорят работники «Ковчега Зоэ». Во Франции, однако, инициативу соотечественников совсем не поддержали. Президент Франции Николя Саркози связался с президентом Чада Идрисом Деби, чтобы сказать, что считает вывоз детей недопустимым и нелегальным. А вот что говорит Рамаяд, госсекретарь Франции по правам человека.
«Мы уже предупреждали ассоциацию «Ковчег Зоэ» о том, что заниматься посредничеством при усыновлении детей незаконно. Еще в июле мы устроили собрание с гуманитарными организациями, потому что были разные слухи о том, что некоторые из них занимаются таким посредничеством в обход закона, получая за это деньги. И все тогда на собрании единодушно признали, что подобная практика предосудительна. То есть со своей стороны французский МИД сделал все, чтобы не допустить таких операций. Поэтому действия «Ковчега Зоэ» стали для нас полной неожиданностью. Мы разделяем беспокойство президента Чада Идриса Деби и смотрим на ситуацию его глазами. Вместе с властями Чада мы будем вести расследование для того, чтобы дети вернулись туда, откуда они были похищены, и чтобы организаторы этой незаконной операции ответили за содеянное. Из 103 вывезенных детей далеко не все родом из Судана, и далеко не все сироты. Происхождение многих из них и критерии их отбора остаются загадкой. Известно, однако, что семьи из Франции и Бельгии, которые ждали африканских детей, заплатили «Ковчегу Зоэ» от 3 до 6 тысяч евро за усыновление. Наталья Руткевич, Париж, для Радио Свобода.
Эксперты обсуждают итоги президентских выборов в Аргентине. Напомню, что новоизбранным президентом страны стала супруга главы государства. Часть специалистов полагает, что после прихода к власти Кристины Фернандес де Киршнер, первой женщины президента в истории Аргентины, страну, наконец, ждет социальная стабильность. Есть, однако, и другие мнения. Слово нашему корреспонденту в Нью-Йорке Яну Рунову.
До сих пор не ясно, почему нынешний президент Нестор Киршнер решил уйти в отставку, а не бороться за переизбрание на новый срок. Основную поддержку первая леди получила от профсоюзов и малоимущих слоев, а также от некоторой части среднего класса, то есть от традиционной опоры перонистов. Кроме президента, аргентинцы избрали 8 губернаторов провинций, треть состава Сената и почти половину депутатов Палаты представителей. Американский эксперт по проблемам Латинской Америки, директор проекта глобальной экономической свободы в Вашингтонском институте Катона Ин Васкес, не считает, что с новым президентом Аргентине удастся решить свои проблемы. Я не уверен, что это исторический момент для Аргентины, поскольку победа Кристины Фернандес де Киршнер означает продолжение политико-экономического курса ее мужа. На мой взгляд, продолжение политики Нестора де Киршнера – шаг назад для Аргентины. Централизованный правительственный контроль над экономикой страны вряд ли можно назвать положительным фактором. Реальная инфляция в стране в 2 раза выше официально объявленной и приближается к 20%. Для Аргентины, у которой очень плохая история финансовой политики с хронической гиперинфляцией, нынешняя 20-процентная инфляция вскоре станет весьма проблематичной. Это был Ин Васкес из Института Катона. В американской печати нового президента сравнивают с бывшей первой леди Аргентины Эвитой Перон и с бывшей первой леди Соединенных Штатов сенатором Хиллари Клинтон, кандидатом в президенты от Демократической партии, ибо Кристина Фернандес тоже сенатор и тоже юрист по образованию. Однако сама Кристина де Киршнер не хочет сравнивать себя с кем бы то ни было. «Нет ничего лучше, чем быть самой собой», — говорит она. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Говорит Радио Свобода, вы слушаете программу «Свобода в полдень». Сейчас в Москве 12 часов 15 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио Свобода. Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади проходят сразу несколько акций памяти. В Введенском районе Чечни в результате обстрела ранен военнослужащий контрактник. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Два подростка скинхеда приговорены к 9 годам лишения свободы за нападение на граждан Турции, один из которых погиб. Преступление было совершено в Москве в 2005 году. Эти и другие новости в краткой сводке через 15 минут. А в 2 часа дня у нас в эфире программа «Поверх барьеров». Ее тема – «Русский театр в эмиграции». Кто были эти люди? Успели ли их голоса прозвучать до отъезда на родине? Можно ли оставаться русским актером или режиссером в других культурах? Гость программы – историк театра Наталья Вагапова. Звучат голоса легендарных мхатовских актрис Екатерины Рощиной-Инсарова и Варвары Булгаковой. Ведет программу Иван Толстой. Ну а у нас сейчас обзор прессы. Рядом со мной в студии Дмитрий Морозов. Дмитрий, добрый день.
День добрый.
И, насколько я понимаю, российские газеты сегодня наверняка уделили немало места на своих страницах памяти жертв политических репрессий.
Это не совсем так, Михаил. Если бы не новое известие, то можно было бы сказать, что эта акция, это событие осталось в стороне и не затронуло российских газетчиков. Так вот, новое известие публикует короткий репортаж о том, что вчера в преддверии этой даты в Москве у Соловецкого камня весь день вспоминали жертв сталинского террора. Участники акции зачитывали имена тысяч расстрелянных в столице в 1937-1938 годах, но и напоминает о том, что публикация списков жертв сталинских репрессий началась в газетах в конце 80-х годов прошлого века, а затем во многих регионах начали издавать книги памяти, куда внесены биографические справки о пострадавших. Для того, чтобы сохранить память о жертвах репрессий и помочь людям восстановить историю их семей, мемориал в 98-м году начал работу по созданию единой базы данных. В эту базу сводится информация из книг памяти, уже напечатанных или только подготовленных к изданию в разных регионах бывшего Советского Союза. 25 октября председатель правления Международного общества «Мемориал» Арсений Рогинский презентовал электронную версию разрозненного списка имен почти 2,5 миллионов жертв репрессий в Советском Союзе. Между тем, жертвами за время существования СССР, по оценкам историков, стали около 12,5 миллионов человек. Таким образом, в электронной версии представлено лишь 20% имен репрессированных. Но и на эту работу, подмечают новые известия, у правозащитников ушло порядка 2 десятка лет.
Ну что ж, достаточно неожиданно, что всего лишь одна публикация. И еще одна важная тема. Вчера одной из главных тем в нашем эфире были беспорядки в российских колониях и тюрьмах. А с какими подробностями сегодня вышли газеты?
Да, некоторые издания действительно опубликовали детали этих волнений, в частности, независимая газета пишет о том, что подозревается Леха Питерский. Силовики выясняют, кто организовал волнение в крестах и колонии под Петербургом, так называется эта заметка. О том, что находившиеся на воле криминальные авторитеты, судя по всему, организовавшие бунты и голодовки, задержаны, сообщил вчера журналистам начальник ГУФСИН по Санкт-Петербургу и Ленинградской области Владимир Меленчук. Сославшись на тайну следствия, он не назвал их фамилии, отметив лишь, что все трое неоднократно судимые. Эту же информацию подтвердил вчера и заместитель прокурора Ленинградской области Николай Егоров, добавив, что в отношении одного из задержанных решается вопрос о мере пресечения. Между тем, вчера на сайте правозащитной организации «Институт коллективное действие», продолжает независимая газета, появилось сообщение о том, что заключенные следственного изолятора «Кресты» объявили голодовку. По словам арестантов, причиной проведения акции послужили нечеловеческие условия содержания и проявление солидарности с заключенными в «Металлострое», также Ленинградской области. Поселок Металлострой на севере Ленинграда, севернее, чуть севернее Ленинграда, как, Санкт-Петербурга, прошу прощения. Ну и издание «Газета» вторит, публикуя заметку под заголовком «У заключенных не возникает никаких вопросов». Волнения в колониях Ленинградской области перекинулись на петербургский следственный изолятор «Кресты». Как заявил вчера руководитель петербургского отделения Комитета за гражданские права Борис Пантелеев, в изоляторе началась масштабная голодовка. Его цитата: «У людей из камер выносят холодильники, телевизоры, радиоприемники. Ко многим сотрудники колонии необоснованно применяют силу», — заявил он. Подследственного Тимура Назарова избили так, что тот лежит пластом, не может встать, а к нему никого не пускают, ни адвоката, ни доктора. Конец цитаты. По словам заместителя прокурора Ленобласти Николая Егорова, в ведомство поступило 7 жалоб от заключенных колонии номер 5 за применение к ним силы и незаконное помещение в штрафной изолятор. Сейчас эти жалобы рассматриваются. Кроме того, в прокуратуре области еще не решен вопрос о возбуждении уголовного дела по факту самоубийства одного из заключенных вот в том самом металлострое, о котором мы уже сказали. Что это, убийство или самоубийство, еще не ясно, отметил Егоров. Комментируя информацию о том, что у погибшего были сломаны ноги, эта информация в ряде средств массовой информации появилась, Егоров заявил, что первоначальные выводы медиков свидетельствуют о том, что эти данные не верны. На пресс-конференции должен был присутствовать первый заместитель директора ФСИН Эдуард Петрухин, но он так и не появился. Меленчук объяснил его отсутствие срочной командировкой в другой город, однако по неофициальной информации Петрухин в это время встречался с администрацией изолятора Кресты. Ну вот некоторые факты свидетельствуют о том, что волнения совершенно обоснованы, если нарушения были в отношении заключенных, прав заключенных, то ничего удивительного нет, и, конечно, списывать их на некие криминальные авторитеты, которые находятся на воле, якобы руководили всем тем, что происходило в Крестах и в тюрьмах металлостроя, конечно же, нелепо.
Спасибо, Дмитрий. Такие темы мы сегодня выбрали для обзора прессы. Обзор газет подготовил мой коллега Дмитрий Морозов. Ну а сейчас предвыборная тема. Следующая в нашей программе тема предвыборной борьбы, в которой, как говорят в партии «Союз правых сил», против них нарушают правила. И не только против них. Об этом мы побеседовали с экспертом Независимого института выборов Александром Кыневым.
Действительно, на СПС в регионах оказывается давление, потому что та кампания, которую мы видим, она является достаточно массовой. То есть случаи, например, с появлением листовок по поводу того, что СПС якобы там приглашает на работу ВИЧ-инфицированных, они отмечены по всей стране. Там, в Красноярске, в Томске, в Ленинградской области и так далее. То есть абсолютно разных географических зонах совершенно однотипные материалы, очень похожие на те, которые были весной на выборах Заксобрания. Плюс начинаются изъятия распространяемых газет. То есть, например, в Перми уже были инциденты. В том же Красноярске по поводу запрета на распространение печатного издания под названием «Проблема номер один», которую как раз региональные организации СПС распространяли. Но я уже молчу про инциденты, которые были со сжиганием книги Немцова в Москве, которые были когда тоже Немцов ездил во Владивосток, как-то помещение, где у него была встреча, залили фенолом, чтобы сорвать встречу. То есть таких больших и маленьких пакостей в регионах довольно много. И это, в принципе, продолжает ту стратегию, которая была весной, когда с СПС активно боролись в целом ряде регионов. И, как мы знаем, была совершенно скандальная ситуация в Дагестане, в Московской области и в Ленинградской области. По сути дела, можно говорить о том, что результаты были сфальсифицированы. И, например, в той же Ленинградской области первоначально СПС, как известно, преодолевал 7% барьер, а потом на нескольких участках пересчитали голоса, часть бюллетеней записали в недействительные, и получилось, что они получили 6,997. Так что и этого оказалось недостаточно для прохождения в парламент. Так что понятное дело, что говорить о том, что когда примеров так много, что это все частные случаи, не приходится. Это, конечно, спланированная кампания.
Что можно сказать о том, кем спланировано и, главное, кому выгодно?
Что касается вопроса кем и кому, понятное дело, что когда речь идет о разных регионах, довольно-таки разнообразных технологиях, от провокационных листовок до использования для задержания агитаторов представителей правоохранительных органов, то понятное дело, что это все невозможно без использования админресурсов. Значит, соответственно, понятное дело, что речь идет о тех, кто обладает властью. А что касается, почему это происходит, я думаю, причина в том, что те технологии, которые используют в работе, скажем, Антон Алексеевич Баков, это работа с избирателями по месту жительства, работа сельской местности, которая в современных условиях для партии власти является зоной почти тотального господства и доминирования, то есть реальная статистика однозначно говорит о том, что за последние годы, особенно последняя осень, прошлого года и весна этого, почти во всех регионах голосование за Единую Россию на периферии регионов, в сельских районах, в малых городах было наиболее высоким. И больше всего голосовали за оппозицию региональные центры, то есть крупные города. В этих условиях сознательно была кампания, когда работали на максимальное повышение явки в сельской местности и на максимальное ее снижение в городах. А как раз СПС, вот эти технологии, которые используют Баков, это технологии в основном как раз активно использующиеся именно в сельской местности, как раз там, где доминирует Единая Россия. То есть они, по сути дела, покусились на того избирателя, который в современных условиях является для Единой России базовым. Вот. Я думаю, что именно этим и вызваны вот эти вот наезды на правых, тем более вот эти вот провокации, они для избирателя образованного выглядят скорее как красная тряпка, потому что настолько они очевидны и настолько они вызывают раздражение. А для жителей, неискушенного жителя сельской глубинки, вот подобные листовки, что СПС там нанимает на работу там больных СПИДом, принимаются за чистую монету. И люди боятся там пускать дом агитатора, видят в каждом агитаторе там человека, который несет себе какую-то личную физическую угрозу и так далее. То есть в этом смысле я думаю, что причина именно в этом. Кроме того, все-таки власть стремится иметь полностью подконтрольный парламент, и все, кто не свои, даже при условии, что с ними можно договариваться, что там есть какие-то другие как бы вопросы, да, тем не менее хочется иметь абсолютно своих, да, то есть тех, кто готов любые действия и вообще не проявляет никакой самостоятельности. Понятное дело, что оппозиция антисистемная в нынешних условиях как бы нет, она вообще не участвует в выборах, потому что эти группы типа «Другой России» там, или НБП, они вообще не имеют политического статуса, да, эти люди находятся вне рамках легального политического поля. Но даже в том легальном поле, которое существует, все равно есть желание иметь максимально послушные, управляемые структуры, и все, что хоть как-то отходит в сторону вот от этого некого шаблона, но все, вот, как мы видим, искусственным путем загоняется в гетто так, чтобы люди существовали, но не имели шансов никаким образом участвовать в распределении мандатов, чтобы ни на что не могли влиять.
Сейчас больше всего страдают ведь две партии, да, насколько я понимаю, это СПС и «Справедливая Россия».
Во всяком случае, так было последний месяц, но сейчас такое ощущение, что кампания против эсеров стала немножко подать, потому что уже стало понятно, что еще немножко додавить, и у нас может показаться вообще двухпартийный парламент, где не будет никого, кроме Единой России и коммунистов, а для имиджа страны это, наверное, было бы не самым лучшим вариантом. В современных условиях, скорее всего, мне кажется, что сейчас такая активная кампания против эсеров, наверное, немножко стихнет, потому что они сами сделали много ошибок, и, в общем, кампания так достаточно далеко дошла. Что касается кампании против СПС, ну, надо смотреть, как бы ситуация будет развиваться, не исключая, что давление как раз на СПС в этой ситуации будет продолжаться. И я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, мы увидим рост кампании против коммунистов, потому что коммунисты за последние месяцы, особенно вот в условиях борьбы с эсерами, очень резко усилились, они ведут очень качественную кампанию в целом ряде регионов, и уже начинает возникать опасение, что они получат больше, чем им заранее было отведено по некоторым кремлевским сценариям. Поэтому я думаю, что в ближайшее время, скорее всего, начнется борьба очень активно именно с КПРФ.
Но мне кажется, что нельзя, да, так однозначно утверждать, что это дело рук Единой России или это делается исключительно в ее интересах.
Я думаю, скажем так, это делается в интересах власти. Чиновников не надо переоценивать. Чиновники всегда склонны выполнять максимально простые и четкие приказы. То есть любые сложные схемы, они очень тяжело транслируются по вертикальным каналам. Вертикаль у нас способна выполнять максимально четкие приказы. Так, этих мочить, этих поднимать. И когда начинают исполнять приказ, никто не думает о том, что во всем должна быть мера. Если делают, так делают на полную катушку. Полутонов в нашей политике не бывает, к этому давно пора привыкнуть. Говорю, есть некий сценарий, который, наверное, на этих выборах реализуется, и, соответственно, всех участников кампании пытаются различными, скажем, методами держать в рамках тех ниш, которые им определены. И не выпускать их за определенные пределы, когда они начинают слишком сильно усиливаться. Но я думаю, что в любом случае у нас очень много примеров, когда на выборах все равно последнее слово за избирателем, и множество примеров, когда люди в конце концов все равно голосовали по-своему и голосовали вовсе не за тех, за кого было заведомо предначертано по тому или иному плану. И за последний год таких примеров в регионах было достаточно. Так что я думаю, что на федеральных выборах есть шанс, что все равно результат будет отличаться от неких умозрительных построений каких-то технологов.
В эфире «Радио Свобода» был эксперт Независимого института выборов Александр Кынев. Мы беседовали о нарушениях и давлении в предвыборной борьбе. 19:00 в эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». Сегодня, 30 октября, в день заключенного, программе «Время гостей» выступит председатель общества «Мемориал», один из руководителей правозащитной фракции партии «Яблоко» Сергей Ковалев. Ведет программу Михаил Соколов. А во второй части нашей программы, программы «Свобода в полдень», новости Москвы и Петербурга, репортаж о судьбе столичного дома журналиста, а также новости экономики, высоких технологий и в завершении часа спортивная панорама. Ну а сейчас в Москве 12 часов 30 минут. Послушаем последние новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных событиях. В России отмечается День памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянке проходят сразу несколько акций памяти. В Веденском районе Чечни обстреляна группа военнослужащих, один из них ранен. Это произошло в лесу вблизи населенного пункта Октябрьское. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Неизвестные открыли по ним огонь на территории одного из городских рынков. Два подростка скинхеда приговорены к 9 годам лишения свободы за нападение на граждан Турции в 2005 году в Москве. Тогда один из турок погиб. Убийство в Москве жителя Якутии шахматиста Сергея Николаева фактически раскрыто, заявил прокурор столицы Юрий Сюмин. В понедельник суд санкционировал арест 6 школьников, подозреваемых в этом преступлении. Центр избирком России проводит жеребьевку по распределению бесплатного эфирного времени и печатных площадей для предвыборной агитации. В жеребьевке участвуют 11 партий. Министр иностранных дел России Сергей Лавров отправляется в Иран с необъявленным заранее визитом. Сегодня же начался заключительный раунд переговоров с Ираном Международного агентства по атомной энергии. Не менее 5 человек погибли при взрыве в пакистанском городе Равалпинди. Несколько человек получили ранения. Смертник взорвал бомбу недалеко от военной резиденции президента и главнокомандующего Пакистана Первеза Мушаррафа. Он не пострадал. В иракском городе Баакуба к северу от Багдада найдены 30 обезглавленных тел. Вчера в Баакубе при взрыве, совершенном смертником, погибли 30 полицейских. В Багдаде в тот же день был ранен американский генерал Джеффри Дорка. В Чаде предъявлено обвинение группе европейцев, задержанных на прошлой неделе при попытке вывести из страны более 100 детей. Это был краткий обзор новостей.
У микрофона была Евгения Мельникова. Вы слушаете «Свободу в полдень». В студии Михаил Соленков, за режиссерским пультом Дмитрий Налитов. Рубрика «Новости Москвы и Санкт-Петербурга». Следующая у нас в эфире. Начнем с панорамы основных событий двух мегаполисов. Об этом расскажет Вера Володина.
Москва. В Центральном доме предпринимателей сегодня открывается выставка вакансий «День карьеры». Место встречи – работодатели и соискатели. Желающие найти или поменять работу могут воспользоваться информацией городского банка вакансий, поучаствовать в мастер-классах и тренингах, подготовиться к собеседованию и получить консультации юристов по трудовому законодательству. Петербург. Петроград. На переломе эпох. Город и его жители в 1917 году. Такая выставка открывается сегодня в выставочной галерее Центральных государственных архивов. Основа экспозиции – воспоминания, письма, дневники жителей Петрограда и документы городских органов власти, отражающие попытки наведения общественного порядка, снабжения продовольствием, листовки, газеты и архивные фотографии бойцов знаменитого женского батальона Марии Бочкаревой, первых милиционеров и бесконечных очередей за продуктами. Москва. Московский областной суд не стал рассматривать кассационную жалобу Росрегистрации на решение Егорьевского районного суда, признавшего незаконным отказ в регистрации межрегиональной общественной организации «Антифашистский союз», который с 2004 года занимается пропагандой антифашистских взглядов и помощью жертвам неофашистских нападений в столичном регионе, рассказал адвокат ассоциации «Агора» Гузель Давлетшина.
Передадут дело в Егорьевский суд для дальнейшего рассмотрения вопроса, вообще стоит ли рассматривать эту жалобу, потому что они и не заплатили ни госпошлины, ни подали полную кассационную жалобу. Ну, то есть фактически антифашистский союз, в принципе, он выиграл.
Петербург. Российский профсоюз докеров сообщил, что докеры морского порта Петербурга готовят забастовку, если им не поднимут зарплату на 30%. В ближайший понедельник будет принято окончательное решение о проведении забастовки с 13 ноября. Руководство компании называет действия портового правкома провокацией, утверждая, что профсоюз знает, с 1 октября уже повышена зарплата отдельным категориям работников. Остальным планируется сделать это в начале будущего года. Москва. Московским автомобилям не хватает номерных знаков, и поэтому в ноябре в столице появятся номерные автомобильные знаки новой серии. К уже существующим региональным обозначениям 77, 97 и 177, которая будет исчерпана к середине ноября, добавится серия 197. Одна серия изготавливается на 1 726 000 автомобилей, и новой серии, скорее всего, хватит ненадолго. Эксперты называют срок 1,5–2 года. Петербург. Прокуратура Санкт-Петербурга завершила пересмотр архивных уголовных дел из фондов УФСБ. С 2004 по 2006 год было проверено 2802 дела, реабилитировано 3699 граждан. Теперь рассматриваются обращения о реабилитации лиц категории несовершеннолетних детей, чьи родители необоснованно подвергались политическим репрессиям. Признанные таковыми имеют право на получение ежемесячной пожизненной компенсационной выплаты в размере 825 рублей с индексацией. Новости Москвы и Петербурга, 30 октября, Вера Володина.
Главная тема рубрики – судьба московского дома журналиста, существование которого в последние дни оказалось под вопросом. На днях Пресненский суд столицы предписал приостановить деятельность «Дом Жура», сославшись на то, что там нарушаются правила пожарной безопасности. Как сообщается, пожарная инспекция выявила около сотни нарушений. В Союзе журналистов России и в Фонде защиты гласности полагают, что причиной проверки и последовавшего обращения в суд стала проведенная в здании на Никитском бульваре конференция оппозиционной коалиции «Другая Россия». Об этом и о судьбе московского дома журналиста беседуем с председателем Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым. После того, как было объявлено решение Пресненского суда, дом журналиста продолжает функционировать? Он работает?
Да, он пока работает, пытается выполнить хотя бы большую часть предписаний, которые дала пожарная инспекция. Дело заключается в том, что список необходимых, по мнению пожарных, действий, видимо, неисполним вообще нигде и никогда. То есть, в общем, люди не должны заниматься ни работой, ни чем бы то ни было, они должны только обеспечивать пожарную безопасность вверенного им помещения. Если они этим займутся, то им на год занятий хватит, не говоря уже о том, что все средства, которые в той или иной степени может заработать дом журналиста, на это уйдут, и еще надо будет добавлять. Значит, во-вторых, природа этого пожарного визита, она начинается ведь не с пожара. Она начинается с того, что дважды в течение месяца помещение дома журналистов было предоставлено «Другой России». Был прислан запрос относительно финансовых документов, связанных с проведением мероприятий, только в дни, когда там была «Другая Россия». Когда там были Мироновская партия, КПРФ, Яблоко или СПС, это никого не волновало. То есть там буквально из всего перечня политических и других встреч, которые проходили в доме журналистов, было выбрано два, которые были напрямую связаны с «Другой Россией». И именно по этому поводу от них требовалось объяснение. Значит, когда они отказались давать такого рода объяснения, потому что, согласитесь, что довольно странно давать объяснения по поводу двух выдернутых из контекста мероприятий. Вот тут-то и возникли тогда пожарные претензии, которые на сегодняшний день являются камнем преткновения.
Но, несмотря на это, я так понимаю, что руководство дома журналиста как-то пытается им соответствовать. Им удалось договориться с пожарными?
Оно не отрицает того, что там могут быть какие-то упущения, и старается эти упущения восполнить. Это нормальный процесс, который происходит везде. Значит, то, что по этому поводу было подано в суд, это опять свидетельствует о том, что те, кто занимается пожарной инспекцией, очень торопятся закрыть помещение и сделать его пожаронеопасным на весь срок проведения выборов.
Вы, наверное, слышали, да, что в Европе случившееся с домом журналиста связали с выборами и едва ли не заявили, что это давление на журналистов.
Ну, насчет давления на журналистов я сильно сомневаюсь, но то, что количество возможностей для журналистского дома постарались максимально ограничить, и это, безусловно, связано с выборами. У меня по этому поводу нет ни малейших сомнений.
А можете вот чуть подробнее здесь сказать, почему? Ну, я так понимаю, что «Дом-Жур» был одной из самых либеральных площадок.
«Дом-Жур» дает, в принципе, возможность встречаться, там не такой большой зал, но там дает возможность встречаться любым партиям в той или иной степени, связанным с оппозицией, которых устраивает этот достаточно незначительный по размеру зал. Это и возможность проведения собраний, там газета «Другая Россия», и возможность проведения собраний с коммунистами. Ну, в общем, короче говоря, партии не самого массового порядка, но «Единой России» этот зал мал. Количество людей, которые они хотят видеть и которые хотят их видеть, намного превосходит возможности дома журналистов. Поэтому это, безусловно, зал приемлющий, ну, скажем, условно говоря, оппозиционные или околооппозиционные партии. Вот, собственно говоря, и вся природа этого дела здесь и очевидна. Двух мнений, по-моему, тут даже быть не может.
Алексей Кириллович, я так понимаю, что за дом журналиста московские журналисты или российские журналисты будут бороться до конца, и как вот в ситуации с Союзом, созданием Союза журналистов, который ведь удалось отстоять, да?
Ну, во всяком случае, иска не последовало. Я не могу сказать, что его удалось отстоять. Как говорится, все в нашей стране, все возвращается на круги своя, и даже политика у нас идет по спирали. Так что в этом смысле сказать, что то, что случилось накануне Конгресса, может вернуться в любую минуту. Так что представить себе, что это окончательное решение, я лично в это не поверю. Я считаю, что это может вернуться и может быть чрезвычайно тревожным фактором. Ну, как говорится, у нас столько тревожных в этом смысле звонков, а это один из них.
То есть я так понимаю, что судьба помещений Союза журналистов на Зубовском бульваре, она тоже под большим вопросом?
Она тоже может оказаться под вопросом в любую минуту.
Мы беседовали с председателем Фонда защиты гласности Алексеем Симоновым.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы без помех доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
Переходим к новостям высоких технологий. Следующая в нашей программе рубрика «О темной материи Вселенной» обозреватели «Радио Свобода» Ольга Орлова и Александр Костинский.
Главная тема выпуска. Канадские астрономы Джон Моффетт и Джоэл Бранштейн считают, что объяснить структуру галактик можно и не пользуясь понятием темной материи. Достаточно внести поправки в теорию тяготения. К такому выводу они пришли, подробно исследуя столкновение двух групп галактик в известном скоплении Пули, которое находится на расстоянии 3 миллиарда световых лет от Земли. О новых астрофизических результатах рассказывает Александр Костинский.
Большинство астрофизиков считает темную материю реальностью и полагает, что она составляет около 20% массы Вселенной и может концентрироваться в пространстве. Это настолько слабо взаимодействующее с видимой материей вещество, что его до сих пор не удалось зарегистрировать. Обычная материя составляет около 5%. Остальная масса видимой Вселенной сосредоточена еще в одной недавно введенной сущности – темной энергии, равномерно распределенной по пространству. Темную энергию ввели в обиход, чтобы объяснить форму галактик и их скоплений, так как их собственной гравитации было недостаточно. Этим летом астрономы из Университета штата Аризона в США, исследуя известный объект скопления Пули, пришли к выводу, что экспериментальные результаты можно объяснить, если ввести небольшие поправки в современную теорию гравитации, не пользуясь понятием темной материи. Их результат интересен тем, что темная материя сейчас считается физиками настолько реальной, что образующие ее частицы рассчитывают скоро найти на Большом адронном ускорителе, европейском ускорителе элементарных частиц, который в скором времени будет введен в строй.
Американская компания Armadillo Aerospace, построившая прототип лунного модуля, потерпела неудачу на конкурсе, организованном Национальным космическим агентством США НАСА. На первом этапе аппарат должен был подняться на высоту 50 метров, через 100 метров совершить посадку и вернуться назад. Возвратиться беспилотный корабль не смог. При повторном взлете у него вспыхнул мотор. Пострадавших в результате инцидента не было. Компания Everspace запустила сервис в сети, с помощью которого пользователи могут совершать виртуальные прогулки по улицам городов и заглядывать внутрь некоторых зданий. Все изображения созданы на основе панорамных фотографий, позволяющих получить обзор в 360 градусов. Пока доступна лишь часть районов Нью-Йорка, Бостона и несколько курортов. Однако компания приглашает принять участие в проекте фотографов со всего мира.
Научную панораму подготовила наш обозреватель Ольга Орлова. Напомню, что этот выпуск вы всегда можете прочесть и в интернете на нашем сайте www.svobodanews.ru. Стоит лишь зайти в раздел «Наука и технологии». Ну а сейчас в Москве 12 часов 45 минут. Вкратце напомню главные новости.
Радио «Свобода». Новости.
В России сегодня день памяти жертв политических репрессий. В Москве у Соловецкого камня на Лубянской площади проходят сразу несколько акций памяти. В Введенском районе Чечни в результате обстрела ранен военнослужащий контрактник. В Москве совершено нападение на граждан Турции. Один погиб, трое ранены. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ну а сейчас в программе «Свобода в полдень». Новости экономики. Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трифилов.
Большинство акционеров РАО «ЕС России» в ходе заочного голосования одобрили завершение реорганизации холдинга. В соответствии с принятым ранее законом, окончательным сроком завершения реформы российской электроэнергетики и прекращения деятельности РАО «ЕС России» определено 1 июля 2008 года. Реформа предусматривает приватизацию тепловых электростанций страны. Все атомные и большинство гидроэлектростанций, как и магистральные линии электропередачи, останутся под контролем государства. Кроме того, предполагается проведение дальнейшей поэтапной либерализации рынка электроэнергии при сохранении как минимум до 2011 года регулируемых тарифов для населения. Итальянская энергетическая компания «Enel», на треть контролируемая государством, направила в Федеральную службу России по финансовым рынкам обязательное предложение о выкупе почти 63% акций компании ОГК-5, одного из шести межрегиональных производителей электроэнергии в России, созданных в рамках реформы электроэнергетики. Первый пакет акций ОГК-5, примерно 25%, «Enel» приобрела на аукционе в начале июня, предложив за него более $1,5 миллиарда, а на прошлой неделе она увеличила свой пакет примерно до 37%. Если «Enel» удастся выкупить оставшиеся акции, то ОГК-5 станет первой в российской электроэнергетике генерирующей компанией, полностью принадлежащей зарубежным владельцам. Министерство экономического развития и торговли России внесло в правительство проект постановления о временном снижении импортных пошлин на растительное масло с 15 до 5% от их таможенной стоимости. Кроме того, предложено снизить также с 15 до 5% ввозные пошлины на морковь, свеклу и капусту в период с 1 января по 1 июля 2008 года. Такие меры по обеспечению внутреннего рынка овощами принимаются второй год подряд. В первой десятке крупнейших компаний мира по общей стоимости акций на сегодня уже 5 китайских, тогда как американских только 3. ExxonMobil, которая по-прежнему возглавляет рейтинг, General Electric и Microsoft, сообщило агентство Bloomberg. Китай представлен в первой десятке этого рейтинга 3 нефтяными и нефтеперерабатывающими компаниями, а также банком и страховой компанией. Замыкает первую десятку этого рейтинга российский «Газпром» и британо-голландская нефтяная компания Shell. Курс доллара на сегодня 24 рубля 70 копеек, на 7 копеек ниже, чем накануне. Евро сегодня стоит 35 рублей 62 копейки. По сравнению с понедельником он подорожал на 6 копеек. На международных торгах за евро дают доллар 44 цента.
Экономическую панораму подготовил наш обозреватель Иван Трефилов. Завершает программу «Свобода в полдень» традиционно выпуск спортивных новостей. Рядом со мной в студии наш обозреватель Алексей Кузнецов. Алексей, добрый день.
Добрый день.
С чего начнете вы?
Начнем с претензий Москвы на юношескую Олимпиаду. Затем расскажем о предолимпийской победе олимпийского чемпиона и о коррупции, представьте, в первом дивизионе российского футбола. Все это после выпуска спортивных новостей. Международный олимпийский комитет объявил 9 городов, которые подали заявочные книги на проведение первых в истории юношеских олимпийских игр 2010 года. Кандидатами стали Афины, Бангкок, Дебрецен, Гватемала-Сити, Куала-Лумпур, Москва, Познань, Сингапур и Турин. Шорт-лист будет обнародован 19 ноября, а столица юношеской олимпиады будет выбрана в феврале 2008 года. В чемпионате российской хоккейной суперлиги сыгран последний матч 22-го тура. «Спартак» принимал ярославский «Локомотив» и проиграл 1-3. Лидирует в турнирной таблице Салават Юлаев из Уфы, 52 очка, по 47 в активе СКА из Санкт-Петербурга и Металлурга из Магнитогорска. В регулярном чемпионате национальной хоккейной лиги сегодня Вашингтон в гостях разгромил Торонто 7-1. Две шайбы в составе Вашингтона на счету Александра Овечкина. Кроме того, сегодня Нью-Йорк Рейнджерс выиграл у Тампы Бэй 3-1, Сан-Хосе в гостях победил Даллас 4-2. В Париже стартовал последний в году теннисный турнир серии «Мастерс». В первый день соревнований россиянин Дмитрий Турсунов уступил американцу Марди Фишу, а Михаил Южный выиграл у француза Арно Клемана. Проходит женский турнир в Квебеке. Там в первом круге россиянка Вера Звонарева победила Каталину Кастаню из Колумбии. Лидер баскетбольного чемпионата России клуб «Триумф» из Московской области одержал уже 6-ю победу подряд. В понедельник команда под руководством известного специалиста Станислава Еремина одержала победу над московским «Динамо» 87-65. В Баку недавно завершился чемпионат мира по греко-римской борьбе. Первую золотую медаль для сборной России там завоевал Алексей Мишин. Российскому борцу до этого еще не удавалось выигрывать на первенстве планеты. Тем не менее, он уже побеждал на Афинской Олимпиаде. Ну а теперь стал и чемпионом мира. С ним побеседовал наш корреспондент Игорь Телин.
Для Алексея Мишина, в принципе, уже возрастного спортсмена, который имеет в своей коллекции наград олимпийское золото и несколько медалей высшей пробы чемпионата Европы, турнир в Баку давал едва ли не последний шанс все-таки завоевать титул чемпиона мира. Сборная России в Баку была представлена в основном дебютантами. Исключение составили весовые категории до 84 и 120 килограммов, где выступали олимпийские чемпионы Алексей Мишин и Хасан Бароев. Если Бароев в итоге оказался вторым, уступив кубинцу Лопесу, то Мишин выступил более чем достойно. Как говорит сам Алексей, он учел свой же неудачный опыт участия в двух предыдущих мировых чемпионатах.
Просто с годами становишься мудрее и умнее. Зная, допустим, предыдущие, в чем-то мне где-то не хватило, да, я сейчас сделал так, чтобы, допустим, на этом чемпионате меня хватило на все, даже если, допустим, меня бы еще застали, бы еще бы бороться бы еще с кем-то, да, я бы был готов, потому что я за час проборолся 3 встречи. Все 3 встречи у меня были очень принципиальные, и Ара Бархамян, и турок чемпион мира, и грузин чемпион мира, вот. И я был настолько готов, что, да, практически не уставал.
Две первые схватки получились для Мишина, что называется, проходными. А вот очень пластичный грузин Бадри Хасай оказался тяжелым соперником. Потом была трудная встреча с турком Назмей Авлукой, чемпионом Европы и чемпионом мира. Оба периода прошли без результативных бросков, но последним в партере каждый раз стоял Мишин и потому одержал победу. А в полуфинале и финале Алексей боролся только на победу.
Настолько мне кипелось вот это, да, хотелось доказать, что кто-то неправда, кто-то списал меня, да, или те чемпионаты, когда меня засунули. Это была не моя ошибка.
На предыдущих двух мировых первенствах Мишин был в числе призеров, но не на верхней ступени пьедестала. В 2005 году в Будапеште в финале он уступил белорусу Селимову, а в 2006 году в китайском Гуанчжоу даже не дошел до финала, завоевав бронзу. Алексей считает, что на тех чемпионатах он не проиграл, ему просто не дали выиграть. Момент истины наступил в Баку. В полуфинале Мишину противостоял давний соперник и по предыдущим чемпионатам мира и Европы, и по Афинской Олимпиаде швед Ара Абрахамян. Россиянин не оставил ему никаких шансов, одержав сухие победы в двух периодах – 4-0 и 3-0.
Как танк проехал по Запорожцу?
Не оставил Мишин шансов и своему сопернику по финалу, американцу Брэдли Верингу. В первом периоде Алексей выиграл у него со счетом 4-0, а во втором просто положил соперника на лопатки, что сейчас редко бывает в греко-римской борьбе, тем более в финале мирового первенства.
2005 год, я стоял справа, да, знаете, так, стоял слева, знаете, я сейчас встал так, посмотрел на них с высока вот так-то, и подумал, вот здесь вам и место.
Алексей Мишин окончательно и бесповоротно утвердился в роли лидера сборной страны. Это признал и президент Федерации спортивной борьбы России Михаил Мамиашвили, комментируя тот факт, что в первый день чемпионата мира три россиянина, выступавшие в своих весовых категориях, завоевали лишь одну бронзу. Приходится рассчитывать только на ветеранов Баруева и Мишина. Вот его слова. О лидерстве Алексея и надеждах на его дальнейшие выступления Мамиашвили прямо сказал и участвуя в церемонии награждения победителей и призеров бакинского чемпионата мира.
Когда меня Мамиашвили награждал, да, он мне сразу вешает медали и говорит: Алексей, комплект полностью есть. Я говорю, да, говорю, Михаил Герасимович, все есть. Я надеюсь, ты пойдешь по второму кругу. Говорю, Михаил Герасимович, я, в принципе, не схожу никуда, и я согласен дальше бороться и дальше. Если хочется стать двукратным чемпионом мира, правильно? Ну, допустим, задача сейчас на данный момент, это наша олимпийская медаль, да, которая уже через год будет разыграна в Пекине. Поэтому сейчас все мысли и задачи только туда, на данном этапе. Вот. А там дальше же видно будет, и хотел стать, и еще раз все выиграть, все, что можно забрать. Здоровье все позволит, я хочу все забрать, что, допустим, судьбой предназначено мне.
Золотая медаль чемпионата мира по греко-римской борьбе в Баку гарантировала Алексею Мишину олимпийскую лицензию Пекина 2008 года. Так что Алексей уже забронировал себе место в олимпийской сборной России.
С Алексеем Мишиным побеседовал наш корреспондент Игорь Телин. Очень резкая и острая, я бы сказал, статья, опубликованная сегодня в газете «Советский спорт». Вначале там цитируется исполняющий обязанности главного тренера футбольного клуба «СКА Ростов» Геннадий Степушкин. Он сделал заявление. Калининградский арбитр, по его мнению, которого зовут Георгий Марамыгин, во время матча с командой «Машук» признался ростовским футболистам, что он «убивает» в кавычках «СКА» за деньги. В итоге после матча «СКА» подал официальную жалобу на судейство Марамыгина. Полузащитник «СКА» Манук Какасьян вышел на поле во втором тайме, и именно с ним беседовал прямо на поле Георгий Марамыгин. Вот что говорит полузащитник команды СКА Ростов. «После очередной ошибки судью спрашиваю у него, что ж ты делаешь? Может быть, хоть немного дашь нам поиграть в футбол, и не будешь свистеть только в одну сторону?» Он отвечает: «Для того, чтобы я свистел, нужно подтверждать». Спрашиваю: «Деньгами?» Он отвечает: «Да, деньгами». Я ему так говорю, просто так: «Мы подтвердим». Сказал я это в шутку, просто чтобы проверить его. А мой Рамыгин вдруг мне и отвечает: «Вы уже опоздали, другие давно подтвердили». Сам Марамыгин в интервью «Спортэкспрессу» говорит, что в среду в Москве состоится заседание экспертно-судейской комиссии Российского футбольного союза и контрольно-дисциплинарного комитета. Там изучат все эпизоды, в том числе и с назначенными двумя пенальти. Корреспондент спрашивает судью. Степушкин говорит, что вы прямо во время матча говорили футболистам СКА, дескать, взяли деньги. Судья отвечает: «Могу сказать, что это чушь несусветная». Там же в «Советском спорте» цитируется смоленское издание «Рабочий клуб». И там также обнародована информация, что группе игроков команды «Смоленск» предлагали за проигрыш 1 миллион рублей. Сумма небольшая, но факт есть факт. Редакция пишет, что о том, что договорные матчи существуют в первом дивизионе и в премьер-лиге, уже давно нет никаких сомнений. Вчера получены свидетельства о том, что такое же, точно то же самое происходит и всего лишь в кавычках во втором дивизионе. Скандал о коррупции наверняка будет иметь продолжение. Но это дело будущего, а сегодня продолжатся теннисные турниры в Париже и Квебеке, чемпионат мира по боксу в Чикаго. Напомню, что на нашем интернет-сайте всегда можно прочесть и спортивные новости, и комментарии экспертов. Наш адрес в интернете www.svobodanews.ru. Всего вам самого доброго. Михаил, вам слово.
Спасибо, Алексей. Это были новости спорта с Алексеем Кузнецовым. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Над ней работали продюсер Дмитрий Налитов, автор и ведущий Михаил Соленков. Сразу после выпуска новостей в 13 часов 7 минут у нас в эфире программа «Человек имеет право» в прямом эфире. Тема «Политзаключенные в России. Вчера, сегодня, завтра». Участники передачи – литератор Ахмед Арцамаков, лидер партии «Демократический союз» Валерия Новодворская и руководитель общероссийского движения «За права человека» Лев Пономарев. Ведет программу Карен Агамиров. Ну а мы прощаемся с вами. Всего вам доброго, хорошего дня и хорошего вам настроения.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В колонию было введено около 500 сотрудников спецподразделений.
Люди вышли на улицу под проливным дождем, чтобы заявить, нужно вывести американские войска.
В Балтийском море перевернулся 80-метровый словацкий сухогруз «Омер М».
В связи с шантажом члена королевской семьи арестованы двое мужчин в возрасте 30.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Свободный информационный мир.